Глава 16. На следующий день я устроил себе выходной. Прав же, я его заслужил. В конце концов, он был мне просто необходим. Необходим какой-то переход между двумя эпохами, между двумя мирами. Спал я в своей квартире в Дакоте, и хотя в этом вряд ли была прямая нужда, слегка загипнотизировал себя перед сном. Я лежал в темноте в большой резной деревянной кровати, надев ту же ночную рубашку, которую надевал в доме номер 19 по улице Грэмерси-парк, и знал, что где-то в центре города стоит старый почтамт с залом, освещенным круглыми газовыми фонарями, что во мраке Нижнего Бродвея перед аптекой висит в своей узкой деревянной будке огромный градусник, показывающий сейчас должно быть градусов 18 ниже нуля, что над ночными булыжными улицами Нью-Йорка по эстакадам надземки пыхтят игрушечные паровозики, освещая себе путь керосиновыми прожекторами. «Но утром, — сказал я себе, — я проснусь уже в своем времени». Я начал даже размышлять, как буду чувствовать себя в 20 веке на этот раз, но под влиянием самогипноза настолько расслабился, что почти спал и, не успев ни до чего додуматься, заснул окончательно. Утром, едва раскрыв глаза и еще не встав с постели, я уже понял, где и в каком времени нахожусь, а буквально несколько секунд спустя получил тому прямое доказательство. До меня донесся звук, хорошо мне знакомый, хоть я и не сразу определил, откуда он идет. Далекий, высокий, слегка зловещий гул. Я произнес вслух: «Реактивный самолет». Но, в общем-то, мне не требовалось никаких доказательств. Я понимал, что вернулся, я ощущал это. Через полчаса я вышел из Дакоты на 72-ю улицу и направился было в сторону склада, где размещался наш проект. И вдруг, без всякого заранее обдуманного намерения и не спрашивая себя зачем, вернулся обратно, дошел до ближайшего угла и двинулся на юг. Квартал за кварталом я шагал по современному Манхэттену в круглой меховой шапке и длинном пальто, бородатый, усатый, длинноволосый, мало чем отличаясь, впрочем, от многих других прохожих. Я сознавал, что надо хотя бы позвонить начальству, и еще Кейт, но, подчиняясь внутреннему побуждению, шел и шел пешком в сторону центра, останавливался на перекрестках по красному сигналу «Стойте», дожидался зеленого «Идите» и глядел, глядел вокруг на улицы, здания и людей сегодняшнего дня. Удивительно, как много сохранилось в Нью-Йорке от прежних времен. Горожане не думают об этом, но как только минуешь среднюю часть Манхэттена, это становится заметно. А ниже 42-й улицы я начал узнавать здания и целые группы зданий, сохранившиеся с 80-х и даже еще более ранних годов. Однако не такое внешнее сходство я сегодня выискивал. Я искал сходство в лицах людей и должен прямо сказать, что не находил его. Уверен, дело тут не в одежде, не в косметике и не в стиле причесок. Сегодняшние лица просто другие, они какие-то более одинаковые и менее живые. Да, на улицах 80-х годов я видел человеческую нищету, как видим мы ее сегодня. Видел порочность, безнадежность и алчность, а на лицах мальчишек ту же преждевременную серьезность, как в наше время на лицах мальчишек в Гарлеме. Но на улицах Нью-Йорка 1882 года чувствовалось еще и какое-то общее настроение, начисто исчезнувшее сегодня. Это настроение читалось на лицах женщин, дефилирующих вдоль женской мили, по нарядным, давно исчезнувшим магазинам. Люди были оживлены, люди радовались тому, что находятся именно здесь и именно сегодня, сию секунду, сию минуту. Это настроение чувствовалось в тех, кого я видел в Мэдисон-сквере. Вы могли заглянуть им в глаза и увидеть там радость. Радость от того, что они на свежем воздухе, на морозе, в любимом городе. А мужчины в деловых кварталах Бродвея, торопливые, привыкшие ценить свое время и деньги, и замирающие в полдень, чтобы сверить свои большие карманные часы с красным шаром на здании Western Union. Ну что ж, их лица зачастую бывали сосредоточены, а то и озабочены, или жадны и нервозны, или самодовольны до предела.